Но есть еще одна знаковая команда, о которой говорить даже страшно. Примерно так же, как о Битлз. Почему я так считаю? Ну, так считаю не я один. Например, один мой знакомый хороший музыкант сказал, что для меня есть две группы в мире. Это The Beatles и Chicago. Эти группы для меня на одном уровне находятся. Я не знаю, соглашусь ли я со своим товарищем, но то, что Чикаго, по крайней мере, первый альбом Чикаго, если бы, как говорят, да, вот если ты поедешь на необитаемый остров, 10 пластинок, которые ты возьмешь с собой, первый Чикаго я возьму обязательно. Несмотря на всю мою любовь там, к Битлз, к Роллинг Стоунс, к Майлсу Дэвису, там, к много кому еще, первый Чикаго, конечно, в десятке у меня всегда был. С детства практически, потому что я услышал первый раз, когда учился, наверное, ну, я уже кончил школу, на первом курсе института, наверное, я услышал первый Чикаго. И, как ни странно, познакомил меня с этой группой Андрей Свинпанов.
Угу.
Помнишь, да, такого
человека? Конечно, да.
Свин был меломан большой, я к нему пришел как-то, что ты такое слушаешь? Говорит, Чикаго. Это же, а я слышал краем уха, там советская пластинка была там, с одной песней. Или с двумя, с одной, по-моему. Как раз из первого альбома. Но эта песня была урезана на Миньоне. Там ровно треть из этой песни дали послушать советским гражданам. И Свин говорит, Чикаго, ты что, это супер. Мы стали слушать, и все, и я пропал. И я пропал, потом я на толчке купил себе этот первый Чикаго, и дома он не снимал с проигрывателя месяцами. И сейчас тоже слушаю бесконечно.
Это она?
Это оно. Чикаго Транзит Авторити. Это оно. Оно самое. Вот это было уже совсем необычно, совсем не похоже ни на что. И мы просто открывали рты, когда слушали эту музыку. Потому что это вам и рок, и джаз-рок таинственный, который для нас был не пойми что. Что такое джаз-рок? Ну, какие-то дудки. Это что, веселые ребята, что ли? Или что там, что такое? Давид Голощёкин. При всем уважении. Я ничего против Голощёкина никогда не скажу. Но, тем не менее, ну, джаз. Мы не слушаем. Мы слушаем Назарет там и прочее. А тут тебе такой влом, такой удар, такое... Что это? Что это? При этом мы слушали уже и Заппу тогда, и, там, и все что угодно. И так, как это? А как такое возможно? Как такое бывает? Куда эта фантазия заводит парней? Что это? Откуда ни возьмись? Что это за... Как это? Чикаго? Это не может быть.
Зачем это... они так называются? То есть, кто не понял, это название группы.
Чикаго Транзит Авторити.
А потом сократилось до
Чикаго. Потому что транспортная компания подала на них в суд.
Блин.
Это название транспортной компании, которую они взяли как название группы. И после выхода первого альбома транспортная компания подала в суд.
Неудивительно, да.
Название стоит денег, как мы уже
говорили. Ну, если у нас кто-нибудь назовется «Газпром», тоже будет воспринято неоднозначно.
Да,
я так думаю.
Вот, и здесь... Все хорошо просто. Вот все. Пластинка, на которой...
Крайне удачный.
Крайне удачный альбом. Introduction. Начало. Ничто не предвещало, что называется, на introduction. Трубы. Все. И потом понеслось. Does anybody really know what time it is? Уже пошел разгул. Beginnings песня, которую слышали все, Beginnings, на самом деле, фрагментарно. Она в советском кино иногда проскакивает, иногда где-то еще. То есть люди нашего возраста ее слышали все, безусловно. То есть ты эту пластинку не слышал?
Я не знаю.
Не знаю.
Честно. Да.
Но если ты скачаешь, начнешь слушать, ты очень много знакомого там услышишь. Потому что...
Как международная «Панорама» или что-то там у нас начиналось с композиции Алана Парсонса «Люцифер».
Но
это до сих пор
у нас много чего.
Приятнейшие, да, воспоминания. Да.
У нас и «Dark Side of the Moon» по телевизору звучал, и «Wish You Were Here» звучал, и что только не звучало. А «Чикаго»...
Это, помнишь, картинка такая? Утро в сосновом лесу или как там у Шишкина, где там три медведя.
Ну, да.
Там сидит Винни-Пух американский. Угу. Он же не похож на нашего. Он угу. такой в красной жилеточке, желтенький. И по-английски спрашивает, как насчет авторских прав. Пошел нахер внизу наш Винни-Пух.
Ну да. Советский Союз еще не входил. Не подписали еще наши деятели конвенцию по авторским правам. И в 70-е годы все что угодно могли лепить.
Из-за закрытых границ там получилось очень удачно. То есть, этот Алан Милн, он же писал книжку для своего сына, которого звали Кристофер Робин. Про настоящего медведя, который у Кристофера Робина был. Вот он был, желтенький медведь такой в красной жилеточке. Кристофер Робин, когда вырос, открыл игрушечный магазин, посреди которого сидел этот в стеклянном кубике сидел настоящий Винни-Пух. И, как ты понимаешь, это ж приманка для покупателя безумная просто. А мы не знали, что он вообще на что-то похож. Вообще без понятия. И наш Винни-Пух из мультика, он это, ну, что советским людям представлялось, вот они такого и сделали. А когда появился американский, он же в их мультиках нарисован как вот настоящий бред какой-то. Это ж не Винни-Пух. Злая шутка, да?
Ну да. Ну, в общем, в советских передачах телевизионных, когда что-то было такое тревожное, показывали атомные взрывы и прочее, прочее.
Играл было прикольно, мы же люди понимающие были. О!
А когда какой-то разгул нужно было показать, в частности, в фильме художественном «Ключ без права передачи» звучит Чикаго, когда молодежь слушает рок-музыку на даче, у них играет магнитофон, там у них Чикаго.
Продвинутая молодежь, надо отметить.
Да. Это когда нужно было показать тяжелый рок какой-то. Всегда советские редакторы ставили «Чикаго».
Тоже продвинутые были.
Ну, здесь заводка такая идет, невероятно. Ты послушай. Тут просто
наверняка слышал.
«Questions 67 и 68», «Listen» тоже известное полотно по советским разным трансляциям. «Поэма 58» на 8,5 минут с гитарными соло Терри Кэтта. Здесь вообще это пластинка для гитаристов. Потому что здесь... Потрясающий гитарист Терри Кэтт играет везде, играет много, играет длинно и очень быстро. То есть, невероятной фантазией. С рок плюс джаз он играет на гитаре, на электрической, с перегрузом. Все ревет, все это жужжит, скрипит, грохочет. Это потрясающе. Одна только пьеса 7-минутная «Freeform Guitar» стоит дорогого. Играет Терри Кэтт один, вот он. Вот он, если его не видно. Играет он один, сам практически без ансамбля. И играет что-то такое в духе Орната Колмана, если кто-нибудь помнит и знает такого джазового музыканта. То есть, абсолютно авангардный джаз, при этом с роковой подачей, с роковыми фразами, даже какими-то. С безобразной обратной связью, с заводкой комбика. То есть, назвать это мелодической музыкой нельзя. Это свободная форма гитары, как и названо. Freeform guitar. 7 минут. Страшного рева, воя. То есть, нойз. Если говорить о музыке нойз, то
это оно.
Отец нойза – это Терри Кэтт. Да. При этом слушать это очень интересно. Это не тот нойз и индастриал, который сейчас я с большим трудом, честно говоря, слушаю. Многие очень любят, но я не скажу, что это плохо. Это, наверное, хорошо. Но я не воспринимаю просто чистый нойз. А вот нойз Терри Кэтта – это чистый нойз, который мне очень нравится. По слухам, он сломал головку грифа, когда записывал эту песню. То есть, он делал... Но он играл на гитаре Fender здесь, хотя сфотографирован он с Гибсоном. А сломать головку грифа у Fender не очень просто. Вот у Гибсона нормально. Многие гитаристы говорят, что...
Слабоват Гибсон.
Ну, они говорят другое. Они говорят, что если ты на Гибсоне не ломал головку грифа, ты не гитарист вообще. Или это у тебя не Гибсон. Потому что у Гибсонов эти головки, они летят просто... Чуть-чуть ее уронил. Все. У меня сломана, например, головка грифа. А один мой знакомый гитарист очень хороший сказал, когда покупаешь гипс, надо головку сразу отламывать, нести мастеру, чтобы он ее приклеил.
Как следует
да,
уже,
да. Да, потому что когда ее клеишь, она будет
все
вечно.
Все нормально.
Она
да.
будет вечно, да. У меня сломана.
Что ж они так? В чем смысл? Есть что-то потаенное, спецклей. Должна отвалиться.
Это так разработана модель. Так она вот как-то так вот так сделана, что очень она.
А в чем разница для лохов? Вот я полный лох, хочу пойти купить гитару. Откуда я знаю, мне Гибсон нужен или Фендер?
Ну, там же на ценнике написано.
А, бесконечные патроны. Сколько? Вот что брать надо.
В смысле, Гибсон или Фендер?
Да.
Но для разных. Бери гитару ту, которая тебе нравится. И все. Как сказал Саша Ляпин, которого я безумно люблю, когда его спросили, на какой гитаре ты любишь играть, он сказал, на той, которая у меня сейчас вот в руках. Бери, какую нравится.
Понятно.
Не надо париться с этим вообще. В общем, тут вот та самая вещь, которая была у нас на советском альбоме «Пролог», август 29, 1968 года. «Someday», август 29, 1968 года. Четырехминутная песня, из которой на советском «Миньоне» осталось, по-моему, минута полторы. Если мне память не изменяет.
Советским редакторам было виднее, что оставлять.
Да. Ну, и заканчивается произведением под названием «Liberation», 16 минут.
Неплохо.
Для гитаристов. Пожалуйста, берите Терри Кэт здесь в полный рост. Причем играют тут играют все. Не то, что это сольный выход Терри Кэта. Это такая мощь. Такая мощь, такой рок, при этом такой мелодизм Роберта Лэмма, клавишника, угу. который поет. Три вокалиста здесь. Терри Кэт, Лэм и Джеймс Панков, тромбонист. Один из основателей коллектива, как раз основатели Уолтер Паразайдер, собственно говоря, Ли Лифлейн и Джеймс Панков, тромбонист. Джеймса Панкова во времена Советского Союза, когда информации было мало, все считали, что он русский.
Конечно. Говорили, что как он русский. В Назарете.
Женя Панков.
Питер да. Эгню, Петр да, Огнев.
Да. Ну, Панков никакой не русский, нормальный чикагский американец, композитор, певец, исполнитель и один из основателей Чикаго. А русский духовик в группе Earth, Wind and Fire есть в последнем составе. Я не знаю, есть ли он там сейчас, но я ходил на Earth, Wind and Fire лет 15 назад, наверное, они приезжали в наш город, тоже в Ледовом дворце они играли, и там был русский духовик, угу. который вышел и сыграл какую-то то ли калинку-малинку, то ли что-то, ну, так пошутил все.
Заорали. Обрадовал всех, да.
Да, да. Да, было очень здорово. Ну, на самом деле, вот эти трое основателей группы, они учились вместе в Чикаго, в музыкальном колледже, как не помню название его, профессиональные музыканты, угу. все в порядке. Играли джаз. Но болтались по разным рок-н-ролльным клубам. И нет-нет, доиграли что-то такое человеческое, uh-huh, скажем, uh-huh. скажем так. Где и познакомились с Терри Кэтом, познакомились с Робертом Лэмом, клавишником. И стали гастролировать, играя стандарты рок-н-ролльные uh-huh. разные. Бас-гитариста не было у них. Роберт Лэм играл, как в группе Doors, на клавишах, играя и бас еще заодно. Потом появился Петер Сетера, басист. Тоже вокалист, стал четвертым вокалистом. Там с вокалом вообще все в порядке в Чикаго. Ну, и потом состав уже сформировался окончательно. И появился первый альбом. Очень бедно жили парни. Потому что, ну, играя джаз, я уже говорил, много не заработаешь. Играя стандарты по клубам тоже, ну, как-то более-менее можно перебиться. Ну, после выхода первого альбома все обано и пошло. И понеслось.
Там... Я не помню, мы с тобой обсуждали, не обсуждали. Как-то бывшая жена... Курта Кобейна, Кортни Лав, выступала с рассказами, что как живут американские музыканты. Что тот, кто зарабатывает примерно 30 или 35 тысяч долларов в год, это, в общем-то, нормально люди себя еще чувствуют. А больше заработать очень и очень сложно. Вот. Ну, никак. Поэтому и в рок-музыке тоже не густо
насыпано. Не густо, да, не густо. Но Чикаго по... разная непроверенная информация была первой группой в Америке, которая стала получать роялти в размере $1 с проданного альбома. А это много считалось много? Тогда. Да. Тогда, в те годы, в 69-м году, считалось много.
Вот. Наверное, хорошо
продавались. Очень покатило, да. Очень. То есть, очень покатило. И Чикаго для Америки – это, ну, как Beach Boys, наверное. То есть, это культовая, просто американская такая вот наша жизнь.
Поразительно, что ни то, ни другое в России вообще никак. Из Beach Boys я, по-моему, знаю только Good Vibrations, которую я вот, вот с такого возраста у брательника на магнитофоне слушал, так она меня цепляла, да, Surfing USA, и все. А ведь могучая команда. А ведь песни петь умеют, как мало кто другой.
Как никто,
именно
я бы сказал,
петь.
Да. Как никто. Да.
Beach Boys. Кстати, это... вот вообще непонятно, а почему это же вот раньше, когда так называемой музыки в быту-то не было, и даже гармонист на свадьбе, это была большая редкость, все же пели все время. На разные голоса. У меня вот из деревенских родственников.
Ой, там, слушай, да.
Там такие это, мастера вокального
это,
жанра,
это
боже
проблема,
мой.
Да, это проблема. Я не понимаю, что случилось с Россией. Не понимаю. В этом смысле я не понимаю, куда делась музыкальная культура вообще. Она куда-то делась. Она была. Действительно, все пели. Я помню, я маленький был, когда приезжаешь в Крым, там... Извиняюсь. Вот. Или там... куда-то еще, в деревню, да, все поют,
да.
Все поют, все
да.
Чисто, здорово, все интервалы.
Разложено, все понимают, как надо завывать. Там я тоже с детства выл, и мне страшно нравится до сих пор. Куда ушло, непонятно. А вот слушаешь какой-нибудь Beach Boys, там совершенно очевидно.
Куда-то это ушло, да, непонятно куда, потому что сейчас, когда люди за столом начинают петь, хочется выключить свет, фигурально говоря, просто.
Но это все равно полезно. Надо всем, кстати, да. Птичка, для застольного пения надо подготовиться, распечатать всем тексты, запихать файлики, ну и хотя бы вместе поорем, даже орать вместе, и то прекрасно. А уж если ты умеешь, ну совсем другой коленкор.
Есть самородки русские, например, Чиж, да, Чиграков да. наш, который поет народные песни, так же, как их пели раньше все, практически все. Садились за стол, пели эти песни. Сейчас один Чиж остался. Где все остальные? Кто, почему никто не поет? И для меня было потрясением, когда я первый раз оказался в Америке в 91-м, по-моему, году. Я жил в Колорадо, в городке под названием Фриско. Не Сан-Франциско, а Фриско. Угу. Маленький городок, там что-то около 10 тысяч жителей. В горах, высоко в горах, от Денвера там, 1,5 часа езды на машине в горы туда, вот, Rocky Mountain. И какое-то там было застолье, меня пригласили как диковину, как русского зверька, оказавшегося. Там никто вообще русских не видел никогда в этом Колорадо в 91-м году. И не знали вообще, что страна такая есть. Что-то слышали, где-то там Россия. Там же американцы не интересуются действительно политикой, там, какими-то другими странами. Когда отвлекусь чуть-чуть, когда по телевизору шел чемпионат по американскому футболу. Хозяин дома, в котором я жил, сидит, смотрит этот чемпионат, ест чипсы, запивает кока-колы, значит, увлеченно. Я говорю, а чего вы смотрите такое, Брюс? Он говорит, это чемпионат мира по американскому футболу. Я говорю, а почему чемпионат мира? Тут одни американские команды, тут больше никого нет. Он говорит, так это и есть весь мир. Причем он серьезно так абсолютно. Чемпионат мира по американскому футболу.
Все знакомо.
Да? Команда из Чикаго, команда из Лос-Анджелеса, команда из Нью-Йорка. Там, чемпионат мира. Все.
Ну, я подозреваю, это значит, не ортодоксальный, так сказать, вывод. Я помню, когда нам все время рассказывали, какую дрянь они жрут, какую дрянь они пьют. И это правда.
Это правда.
Чипсы, кока-кола.
Это правда, да.
А как так получается,
общепит
что они...
ужасен в Америке.
Да. Как так получается, что они лет на 10-15 дольше, чем мы? Живут. А я для себя объясняю, что это за счет душевного спокойствия. Вот их судьбы мира, в отличие от нас. Я помню, с 5 класса политинформацию зачитывал. И до сих пор нет-нет, выпуски новостей делаю, потому что душа болит за происходящее в мире, а у них не болит.
Не болит ничего вообще.
Вообще,
да.
От этого нет нервозности, и от этого живут дольше. Я так подозреваю. Несмотря на бургеры, кока-колу и чипсы.
Да, но еще есть такая штука, как другое полушарие, про которое мне объяснили довольно невнятно, но что-то в этом есть, что, в общем, разница существует. Другое полушарие там другая земля, например.
В смысле, глобус имеешь в виду?
Да, да.
Не мозги.
Да, да, другая земля. Там некоторые растения, которые у нас процветают, там не приживаются вообще. Они там просто там не растут. По совершенно непонятным причинам. Но другое все. Там, другое все. Вот. А некоторые растения, которые у нас культивируются, например, розы там какие-нибудь, там превращаются в адские сорняки, и участок зарастает, люди не знают, как с ними там бороться. То есть, они убивают все вокруг. С дикой силой просто
начинают. Как кролик в Австралии. Да, да?
Разные вещи. Там животные другие. Там, животные такие, которых нет у нас, там, например, там, как граундхоги там всякие. У нас и близко нет даже таких.
Это же сурок.
У нас сурок, да. Они другие. А граундхоги – это
конечно,
не сурки.
Конечно, другой.
Это другие. Да, другие животные совершенно.
Ну, точно так же, как волк другой, пума, там, эти, горный лев и всякое такое. Конечно, чужое. В этом плане, кстати, тоже... Помнишь, когда-то при советской власти продавали кубинскую картошку? В рамках Совета экономической взаимопомощи привозили картошку с Кубы, ну, потому что у них надо было что-то покупать. Сахар тростниковый, вот из таких кристаллов почти.
Да,
не
да,
сладкий, ни хрена. И картошку. Ну, картошка говно какое-то.
Да.
А она, видимо, потом я пришел к такому, она, видимо, не говно, она просто другая. А мы привыкли к своей, а она в нашей почве имеет совершенно другой вкус, несмотря на сорта. И мы привыкли вот к этой, и, соответственно, как это, как когда клубнику везут из Израиля. Ну, это прекрасно. Как там у Жванецкого? Когда у вас появляется первая клубника в 6 утра? Это да. Но она невкусная, блин. Вот невкусная, и все. Вот этим летом с Дементием в Крым ездили, там весной даже. Тормознули первая клубника. Мама дорогая, я чуть не заорал. Их, такой аромат, такая вообще. Вот. А у них не такая.
Да.
Все кричат говно. Нет, не говно, она просто другая, блин.
Вот. Да, я вот не помню, розы или не розы, я сказал про сорняки.
Ну, растет.
По-моему, розы. Но какие-то цветы, которые у нас, в общем, вот цветы, цветы, хорошо, да. А там это все это катастрофа.
Это, кстати, знаешь, есть такой художественный фильм American Beauty. Возможно, смотрел.
Конечно, смотрел.
Там на обложке дама лежит в лепестках роз. У нас это всегда переводят как красота по-американски. Что имеет совершенно вот определенный смысл. А на деле это сорт роз, в лепестках которых она лежит. И характерная черта American Beauty – это сорт роз. Это как-то.
Ну, вот, значит, не розы, сорняки все-таки. Это... Что-то у меня вылетело из головы название цветов.
Это, как ты понимаешь, если по-русски, то это американская красавица. Роза называется. Главный отличительный признак, что она прекрасно выглядит. Но! У нее отсутствует аромат, она не пахнет ничем, розами не пахнет. То есть, как пластмассовая, как ты понимаешь. И, в общем-то, смысл совершенно другой.
Да.
Розы у них растут отличные. Да у них вообще там все отличное, так я тебе скажу.
Ну, отличное, отличное от нашего, от нашего полушария. То есть, я не сказал бы, что там лучше или хуже, там просто другое. Иногда сложно перестроиться.
И, например, есть группа Чикаго.
Есть группа Чикаго, да. Который так. очень любил Джимми Хендрикс, кстати говоря. И в основном он не то чтобы боготворил, но считал Терри Кэта одним из лучших гитаристов мира. И говорил, что вот этот парень, он может играть. Вот это круто. Да. И Хендрикс, между прочим, хотел на... Не на склоне лет, конечно, но в последние годы он мечтал создать группу. Он говорил сам, что я хочу сделать группу типа Чикаго. С большой духовой секцией, с большим количеством музыкантов. И играть такую же, примерно такую же музыку, как Чикаго. И как Терри Кэт, гитарист этой группы. Но не сложилось.
Надо же. Вдохновляли.
Не сложилось, да, у Хендрикса. Не успел. Вторая пластинка... Если вот у Blood, Sweat & Tears они ушли от эклектики и от полетов фантазии Элла Купера, то здесь на втором и третьем альбоме, до которого мы дойдем, здесь у них поперло просто совсем уже. Пошли в разнос. Если первый альбом он больше все-таки роковый, такой достаточно привычно роковый, очень простой для восприятия, очень, очень хороший, мелодичный, громкий, мощный, с гитарными соло, длиннющими там, по 7-8 минут, то тут уже такой симфонический фьюжн, который перемежается блестящими поп-песнями, в хорошем смысле этого слова, мелодичными, сложными, мелодичными, красивыми, тщательно очень сыгранными, отполированными. И потом вдруг практически симфонические произведения, насыщенные уходом в джаз, в то, что называется фьюжн, то есть смесь всех стилей в один такой коктейль. Ну и грандиозные многочастевые произведения, там, например, третья, четвертая стороны, двойник тоже, как и первый альбом, тоже двойная пластинка. Вообще Чикаго славны тем, что у них первые три альбома двойные. Никто себе такого не позволял. Первые три пластинки. Чикаго 1, Чикаго 2, Чикаго... Ну, собственно, Чикаго Транзит Авторити, Чикаго, просто без номера, Чикаго 3, двойники. А четвертая пластинка – четверник.
Парням было что сказать, в общем-то.
Правда, концертный, но тем не менее четверник. Ребята писали музыку нормально. То есть, первые три альбома – 2 LP, четвертый альбом – 4 LP сразу. И все покупалось. Не было простоев, не было, так сказать, возврата пластинок. Вообще разметали вот эти двойники по полной схеме. Но здесь знаменитое полотно, написанное Робертом Лэмом, клавишником, лириком, но сыгранное Терри Кэттом, 25-06-24. 25-06-24. То есть, знаменитая пьеса Терри Кэтта. Вот она, вот так пишется.
Позвольте взглянуть.
Так. Ну, что касается гитаризма Терри Кэтта, здесь тоже, в общем, мало не кажется.
Это читается по-разному. 25-06-24. Uh-huh. Это получится 25-04-24. Возможно, это телефон какой-то.
Я вот не знаю, что это, что имелось в виду.
Но это как это, знаешь, здесь... Т, буква Т, 4 и 2. Т-42, а читается оно как T-42, как чай для двоих.
У них много. На целую есть. Сторону здесь произведение концептуальное Джеймса Панкова, тромбониста, из нескольких частей. Гигантская, та самая, вот тот самый концептуальный альбом, про который мы говорили с самого начала. То есть, свой «Сержант Пеппер» у них сложился вот здесь, втором альбоме. Очень интересно, очень мелодично, достаточно сложно, но кайфово. Ну, вот так погружаешься и...
Настоящие музыканты.
Вместе с Чикаго туда и плывешь. Ну, и третий альбом двойной тоже. Двойной, где они распряглись уже совсем. Совсем просто уже. Вот это фьюжн-перефьюжн. То есть, и перкуссия невероятная какая-то, и гитара, и дудки, и все-все-все. И голова просто вот так уже совсем идет. То есть, если говорить о музыке фьюжн, о там, Фрэнке Заппе, о Маклафлине, о Сантане и прочее, то вот третий альбом «Чикаго», он... Я бы не сказал, что он бьет как козырь, там, как Джокер, все эти пластинки, которые вышли к тому времени, к началу 70-х, но он там в первой пятерке точно стоит. Тоже концепция, тоже поэма на целую сторону произведения, на четвертую сторону тоже поэма из четырех частей разноплановой. И кончается невероятным джемом. Четвертая сторона заканчивается длиннющим джемом с гитарами, с перкуссией, с атональными какими-то пассажами, которые превращаются в тонированные, в тональные и мелодичные. И такой хаос хороший, что просто волосы дыбом последние встают. Но на этом... Это как... Я не знаю. Это пластинка как прощание с авангардизмом, наверное. Вот этот третий альбом. То есть, выложились... По полной схеме. Все, что накипело, все, что наболело в музыке, все здесь сказано в этой пластинке. Потому что потом уже пойдут альбомы, которые состоят из песен.
Угу.
Привычно. На первой стороне 5 песен, на второй стороне 6 песен.
Угу.
Очень хорошие, мелодичные, грамотно очень Хотя слово грамотно к Чикаго не подходит, потому что это асы. Асы, монстры и мастера.
Отскочу от музыки. Да. Очень красиво написано. Угу. Я вот прям вижу. Тебя в детстве учили перьевой ручкой писать, которую мочили в чернила?
Учили, да, конечно.
Тут видно, очень хорошо научили. То есть, с таким вообще старанием написано. Нажимная, волосяная. Да. Как буквы пишутся. У них буквы пишутся абсолютно совершенно не так, как у нас. Я страсть как люблю руками писать. Страшно люблю вообще.
Мы разучиваемся.
Спасибо. Я вижу уже кое-что отсюда. Подрезать можно. Кое-какие приемы. Да, я такого не видел. Да. Красиво.
Мы разучиваемся, к сожалению, писать руками. Это плохо, потому что вот эта мелкая моторика...
Для мозгов крайне полезна.
Она очень полезна. Да.
Особенно к сожалению, в детстве. Да.
К сожалению, вот это штука уходит, и это влияет на мозг. Это очень плохо. Мы все привыкли уже писать вот так, а это все это убивает сознание, к сожалению.
Наше. А у кого-то даже не развивает его изначально. Да. Руками писать страшно полезно. Я отскакиваю в сторону.
Да, если кто-то в это не верит, то можете взять книги по психиатрии, учебные пособия.
Знакомиться, да.
И там есть примеры.
Людей, которые не
людей, которые, так сказать, лишились больны шизофренией, да. Или больны там, паранойей, или...
Заодно много про себя узнаете, да.
Или разными психическими расстройствами, образцы их почерка. И сразу все станет ясно. Я иногда ловлю себя на том, что когда я начинаю писать ручкой, у меня почерк примерно такой же, как я видел в этих учебниках по психиатрии. И я думаю, что неужели я сошел с ума, а оказывается, нет, я просто разучился.
Разучился.
Просто очень редко пишу, да.
Есть хорошие примеры. То есть, вот применительно ко мне, отскочим чуть-чуть в сторону. Я вот английский язык, если учить, то слова незнакомые надо выписывать руками. В словарь, на карточку. Только если ты их пишешь руками вместе с транскрипциями, только тогда у тебя в башке запечатлевается как надо. Вот листать, сидеть в ноутбуке, это, конечно, гораздо быстрее, только ни хера не запоминается. А вот когда ты пишешь, а при этом, если еще сначала учил немецкий язык, где все буквы читать надо не так, а в английском, поскольку все через жопу, как это у них пишется, Манчестер читается, Ливерпуль, то, в общем-то, неплохо знать. Когда пишешь руками, эффект совершенно другой. Точно так же, как у дедушки Ленина, если я правильно помню, там методы изучения языков, что вот у тебя текст, ты его от руки переписываешь по-английски, после этого ты его переводишь, опять-таки, руками на русский, откладываешь. И, полежав недельку, с русского давай-ка обратно на английский его переведи, потом сравни, посмотри, что там у тебя в башке осталось. Все подразумевает задействованность.
Про дедушку Ленина я могу дать совет тем, кто сейчас учится где-нибудь в школе или в институте. Когда я учился в школе на уроках истории, мы изучали, не скажу, что все, но очень много работ Владимира Ильича Ленина. Ты помнишь, что на уроках истории...
Ленинская тетрадь.
Да, да. Это каждый урок, одна-две работы Ленина обязательно. Вот. Я дома никогда их не перечитывал, никогда их не учил. Я сидел на уроке, и все, что говорит учитель, я все записывал. Я писал очень быстро, и в те годы еще разборчиво. И все, что говорит учитель, я просто быстро записывал. И вот у меня эта тетрадь, вся исписанная работами Ленина. Я приходил домой... Откладывал ее в сторону, ушел гулять на улицу. И все это в памяти оставалось. Все, что вот записываешь, это все фиксируется здесь.
Ну, не просто так, конспекты. Да. Можно же тебе выдать методичку, в конце концов, где все это набрано, напечатано, как сейчас и происходит. Да. Безусловно, кажется, я считаю, что именно кажется, что так быстрее и эффективнее нифига.
Нет, конспект – это великая вещь. Это великая вещь. Когда пишешь конспект, запоминаешь абсолютно все. Кстати говоря, последнее, что я скажу на эту тему, когда я сдавал... выпускные экзамены в школе в 10 классе. Я не помню уже, какой предмет даже. Какой это был предмет. Может быть, даже и история. Я взял билеты откуда-то. Мне достались. И стал писать... Что... А, не билеты. А какие билеты? Никто же билеты тогда не показывал. Их не было же ничего, никакой информации. Мы не знали, что нас ждет на экзамене. Я просто взял учебник истории и стал писать шпаргалки. Написал много-много шпаргалок по разным темам, которые я не знал. Все эти шпаргалки рассовал в носки, куда-то сюда, туда, там, за воротник. И когда взял билет, я понял, что это то, что у меня есть в шпаргалках, то, что я не учил. Но шпаргалки мне не понадобились, потому что пока я писал шпаргалки, я все запомнил.
тоже польза.
Серьезно, да, 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 это да, действительно да. Это так и было.
Я когда все, пишешь, да,
все полезно. Эти шпоры, да, которые я рисовал, оказывается, я их все запомнил. И поэтому ничего не нужно.
Так что пишите руками. Это пишите полезно руками, для башки, да, для мозга, это там очень для всего хорошо. На свете, да.
Ну, вот как я уже и говорил, пошли песни у Чикаго. Что хуже группу не сделала. Она просто стала другой.
Этот у меня был. С этого я как раз перерисовал. Она просто
стала немножко
логу.
Другой. Да.
Весь деревянный. Американцы любят все деревянное. Я заметил. В машинах, чтобы у них было все деревянное. Все любят.
Терри Кэт здесь первым номером указан в составе. И не зря. Потому что на гитаре все-таки все... Держится самое любимое произведение у меня здесь «Диалог» из двух частей на первой стороне.
Угу.
Который тоже многие слышали, советские граждане. Который тоже фрагментарно где-то на советском телевидении использовался. Вообще, мелодизм у Роберта Лэма, у Терри Кэта потрясающий в написании песен. Недаром мой этот самый приятель, хороший музыкант, сравнивает их с «Битлз». Мелодизм здесь... очень близок к Битловскому, только он шире в смысле все-таки джазовой подготовки. Они улетают в какие-то невероятные уже мелодические построения, адской совершенно красоты, и не оторваться от них. То есть, Чикаго – это отдельный мир совершенно. Отдельный мир. Не надо пугаться того, что это джаз-рок, что это дудки, что это...
Попробуйте джаз, послушать.
Да, попробуйте послушать.
Про это, себя могу сказать, это что, очень например, серьезно, если да. С первого прослушивания меня что-то не впечатляло, надо раз пять послушать. Глядишь, уже что-то нащупал, уже что-то понял, уже что-то понравилось.
Шестой альбом. У меня не все пластинки, их 30 с лишним альбомов Чикаго на сегодняшний день.
Ну, группа древняя, да. Группа древняя, люди да. Плодовитые.
У меня далеко не все, конечно, альбомы, их совсем немного. Вот это известная очень фотография. Это седьмой. Шестой, вообще шестой Чикаго, когда ставишь первую песню, такое ощущение, что Элтон Джон играет. Там Роберт Лэм развернулся по полной, и он очень мелодичный, очень клавишный, такой очень хороший. А это седьмой, где они вернулись к своему... Прорвало их, накипело. Они выпустили вот пятый, шестой такие песенные альбомы, а на седьмом они вернулись к своему фьюжену, к своему... Вот это варево у них кипело внутри все-таки, чтобы развернуться, поимпровизировать, поджимовать. И здесь такие тоже длиннющие джемы тут, разные.
Извини, я все о своем Адеевичем. Тут написано, кто это писал. То есть, пишет везде один и тот же человек. Ага. Еще вдогонку есть такой этот фотограф Карбайн, который там...
Ну, Антон Карбайн, да.
У него книжка хорошая, как-то у меня дома есть. Не помню, как называется. Открываешь с одной стороны фотография. А с другой стороны, Карбайн там от руки пишет, что там надо зрителю знать про эту фотографию. Я сразу тоже захотел.
Он еще пару художественных фильмов снял.
Ну, фильмы. Карбайн. Мне не очень. Но фильмы фотограф такие, очень хороший.
Фильмы такие авторские, да, совсем.
И вот это вот то, что от руки написано, мне так понравилось. Но я, правда, конечно, не такой фотограф, мягко говоря, как Карбайн. Но может быть интересно. Я тоже хочу такую книжку издать. Очень красиво.
Да, но вот семерка, она для любителей фьюжена, для любителей сложностей, для любителей импровизации джемов, она очень будет привлекательна, конечно же.
Твое позволение сфоткаю, чтобы не забыть ценного паренька.
Так, это у нас восьмой. Ну, и, собственно, на семерке вся эта история джимования заканчивается, потому что восьмой альбом очень хороший, очень роковый, вот этот очень красивый. Такой. И тут уже никаких тебе джемов, никаких тебе вольностей, никаких тебе...
Ну, то есть, другой этап развития.
Да, никаких тебе авангардных полетов.
Держи.
Да.
Хватай за верхний хвост. Настоящая Америка.
Парень. Ну, да.
Журнал Variety.
Чикаго же.
Чикаго. И как мент догоняет. Да? А они в него дудят.
Да.
Прикольно. Тромбон, обратите внимание.
Ну, давай. Джеймс Панков один из главных, да, без тромбона. Обойтись невозможно. Ну, несмотря на то, что он такой все-таки альбом песенный, и разгула Джемова здесь нет. Тут есть очень хорошее произведение, например, «Гарри Трумэн», знаменитое полотно, такое немножко юмористическое, как всегда, с роскошной мелодией, прекрасно сыграно, все очень хорошее. Удивительная песня Питера Сетеры, басиста под названием «Highway», которая убирает сразу группу «Назарет», убирает сразу группу, там, не скажу, AC/DC, хотя, может быть, и убирает тоже. Неожиданный такой хард-рок гитарный, как слушаешь «Чикаго», кайфово, все, «Чикаго», и вдруг... Какой-то Black Sabbath пошел такой, вдруг сразу... Оба-на. Highway. Ну, и все остальные песни очень хорошие тоже. All Days, финальная песня, солнечная, улетающая. Такое завершение альбома. Просто хочется жить после нее. All Days. Слушаешь, и прямо... Если получил двойку на экзамене, ставьте 8-й Чикаго, первую сторону послушайте, вторую послушайте, и завершение второй стороны All Days, сразу покажется, что двойка – это такая ерунда, что пересдам через год, и все будет нормально. Это действительно шедевр, действительно шикарные вещи. Не зря сравнивают с Beatles. Не зря. Потому что это правда. Потому что это музыка высочайшего просто уровня. По всем статьям. Абсолютно по всем статьям.
Я в детстве все время думал, что «Highway» – это главная американская дорога. Угу. Оказалось, не так. Оказалось, «Highway» – это то, что...
Не особо главное.
Это то, что выше грунтовки. Вот то, к чему асфальтовая дорога, к которой примыкают грунтовки. А то, что крутая американская дорога, это теперь называется «Freeway», где перекрестков нет.
Ну, и вот 11-й альбом. Тоже вот такой красивый. Тоже с беготней.
Минуточка.
Как ты видишь... Тоже с беготней.
Баксы летят.
Баксы летят.
Кто это за ними гонит?
Автоматы бандиты стреляют.
Да.
Да.
Кто миганами? А они тоже стреляют. Они отстреливаются.
Ну, в Чикаге славные традиции, наверное.
Пластинка невероятно энергичная. Она тоже песенная, но она немножко посложнее, чем предыдущие песенные альбомы. Она удивительным образом спродюсировано, очень прозрачное звучание, при этом она быстрая, роковая, громкая, но совершенно прозрачная, очень, очень такое особенное звучание у нее, она невероятно светлая, очень много гитары, как и на предыдущих
альбомах. Оно не «Highway», оно «Hideaway».
«Hideaway».
Прятаться, да.
Это я
не услышал.
Оговорился, да. «Policeman» – прекрасная здесь песня. Ну, полный шик – это «Take Me Back to Chicago».
Ага. Это эту песню я знаю, да.
Take me back to Chicago. Та-та-та-та-та.
Выбивается из общего.
Слышал, да, ее?
Конечно.
А где?
Не помню.
Где-то, да.
Не помню, да.
Она просто, ну, просто великолепная. Тоже она завершает первую сторону. What for me, рок такой на второй стороне. This time. И Little One в конце, в завершении альбома. Такой же открытый космический... восторг, как и то, что я говорил о предыдущем альбоме. И это, к сожалению, последняя пластинка в настоящем составе Чикаго с Терри Кэттом, потому что Терри Кэтт после записи этого альбома погиб трагическим образом. Он играл с пистолетом, думал, что он не заряженный, и случайно выстрелил себе в голову. Не играйте с заряженным оружием. Да. Это говорит о том, что...
Оружие, оно вообще опасное. Как-то раз мой начальник сидел и чистил пистолет, и вдруг из кабинета выстрелил. Бах! Мы туда все толпой раз. Сидит начальник, говорит: Серега, мы уж обрадовались, ты застрелился. Оказывается, нет. Знающие люди, которые по 20 лет там упражняются, а вот так вот что-то. А задумался, и вот тебе, пожалуйста.
Ну,
хорошо,
люди,
ни в кого не,
да,
попал.
Знающие, блин, люди недаром говорят, что никогда не направляй на человека оружие.
Любое.
Даже если оно,
да,
не заряжено.
Ну, это тебе кажется, что оно не,
да,
заряжено.
Да, да. Никогда, никогда не направлять на человека оружие. Потому что то, что оно не заряжено, совершенно справедливо, может оказаться просто иллюзией. И вот Терри Кэтт как раз стал жертвой такой иллюзии. Он играл, или не играл, или чистил он оружие. Точно кто сейчас скажет, что там, что он делал с пистолетом. Но то, что он не собирался кончать с собой, это совершенно точно. И совершенно случайно просто пальнул себе в голову. И эта пластинка... И она... Ну, это все-таки вот мистика или... Не мистика, или это жизнь, определенные стороны, которые мы считаем мистикой, хотя на самом деле это никакая не мистика, это такая жизнь, она так и идет, и все происходит справедливо, так как нужно. В том смысле, я говорю, что эта пластинка, она звучит как прощание с Терри Кэттом. В ней есть вот эта какая-то светлая печаль, так, несмотря на то, что она мажорная, она прозрачная, звонкая, сияющая. Есть что-то такое, что вот что-то сейчас уйдет. Что-то сейчас уйдет, но то, что уходит, это очень хорошее что-то. Это какая-то часть нашей жизни, которая была прекрасна. Вот в этом альбоме это есть. Вот можно его послушать целиком, и ощущение именно такое складывается, что вот какая-то светлая, сияющая, кайфовая часть жизни, она уходит, но она нам дала очень много, и очень много хорошего от этого было. Очень жаль, Терри Кэтт, это гениальный совершенно, да, музыкант, который, без которого не было бы этой группы, этой музыки, конечно же. Ну, а потом пошла совершенно другая история. И...
С совсем другими людьми, да?
Нет, ну, основной костяк остался, хотя на сегодняшний день там уже мало кто остался из первого состава. И пластинки последние, наверное, для меня, опять-таки, лично, для меня последняя пластинка, которая напоминает «Чикаго как Чикаго», это «Hot Streets». Это первая пластинка после гибели Терри Кэтта. Но здесь они уже играют такой американский радиостадионный рок.
Ну, видимо, тоже по-прежнему, про деньги задумались.
По-прежнему красиво, по-прежнему мощно, по-прежнему изысканно, по-прежнему мелодично. Чем дальше, тем громче. Гитара уже хардроково ревет, но ревет так же, как у всех в Америке в стадионных группах. Угу. То есть, качественно, вылизано, здорово, ни одной лишней ноты, ни одного лишнего хрипа, ничего. И все так... Все стерильно, весело по-американски, вот с такой улыбкой белозубой. Но чем дальше, тем уже...
Неинтересно.
Тем уже туда же, как все. То есть, мы играем, как все, не хуже, а иногда даже лучше, чем все остальные. Но, в принципе, в том же направлении. Так что, на мой взгляд, на Hot Streets можно закончить историю группы Чикаго.
Ну, хотя... все равно мы можем быть, да, благодарны парням за то, что они насочиняли вот такое раньше.
Но не то, что благодарны, это гигантская часть вообще рок-музыки, музыки 20 века. Просто музыки 20 века, без приставки рок. Да.
Но, повторюсь, странно, почему у нас это не популярно вообще никак. Очень странно.
Да, очень странно.
Когда... Очень странно. Погружаешься, если какой-нибудь Джимми Хендрикс выражает восторг и говорит, что он хотел бы так же. Yeah. Джимми Хендрикса мы знаем, а это не знаем. Непонятно. Для меня загадка. Ну, можно, конечно, объяснить железный занавес и все такое, что мы там не слышали и не видели. Но зато теперь есть возможность и послушать, и посмотреть. Какой сложный пакетик, не могу в него попасть.
А, не парься. Я эти пакетики, на самом деле, часто выбрасываю очень. Когда я устаю, запихивать в них пластинки, я их выбрасываю. Потому что я уже много раз говорил о том, что и сами пластинки виниловые, они, то, что они портятся с годами, это большая натяжка. А да. Что касается конвертов тоже, если их не рвать сознательно и не заливать кофе или чаем, то что с ними сделается? В общем, ничего.
Я так с книжками. Как ты помнишь, нас в советском детстве обучали... глубочайшему уважению к книге. Правда, все время удивляло, что Владимир Ильич на полях что-то писал про Иосифа Виссарионовича. До поры скрывали, но тот тоже все время писал. А потом я подумал, это же мои книжки. Что хочу, то с ними и делаю. Я принялся в них чирикать, писать. Все время. Это крайне способствует. Особенно, когда через много лет возвращаешься. Посмотрите, какой же ты был идиот. Какая чушь отмечена и написана. Полезно.
Ой, спасибо, Алексей. Прям это...
Но
бальзам на душу.
К разговору о джазе как таковом мы тоже придем когда-нибудь, я думаю.
Пока для разминки.
Пока для разминки джаз-рок.
Послушать, да. Группа Чикаго.
Ну, что касается джаз-рока, опять-таки, я скажу, чтобы вы не тешили себя иллюзиями. Две группы джаз-роковых мы здесь вот принесли, показали, а их сотни групп, которые играют джаз-рок. И с тем или иным успехом. Поэтому...
Да, это чисто заинтересоваться. Можно нырнуть и поглубже. Спасибо,
да.
Алексей.
Спасибо, Дима.
Ждем.
До новых встреч.
Да. До новых встреч. Пока всем.